Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Хакасии сегодня день траура по погибшим в результате степных пожаров. Тем временем лесные пожары охватили Сибирь, Забайкальский край и Бурятию. Площадь, охваченная огнем, за сутки увеличилась в полтора раза. В Берлине завершилась встреча нормандской четверки по Донбассу. В Брюсселе продолжаются переговоры о поставках газа из России на Украину и в Европу. Во Владимире суд сегодня выносит приговор по так называемому «картинному делу», в рамках которого один из соратников Алексея Навального, Евгений Албуров, обвиняется в краже. Обвинение просит приговорить его к 3 годам лишения свободы условно. Американские эксперты резко негативно отреагировали на решение России поставить Ирану ракетные комплексы С-300. В Краснодаре присяжные начинают рассматривать дело сына бывшего главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, обвиняемого в убийстве. А также интервью с пермским уличным художником, нарисовавшим на стене дома распятого на кресте космонавта, и с переводчиком на русский язык книг Гюнтера Грасса, нобелевского лауреата по литературе, скончавшегося накануне в Германии. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня в Хакасии день траура по погибшим в результате степных пожаров в минувшие выходные. Жертвами пожаров стали по меньшей мере 15 человек, более 500 пострадали. Огнем уничтожены более 1200 домов в 42 населенных пунктах. Причиной возгорания, по предварительным данным, стали поджоги сухой прошлогодней травы. Распространению огня способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в других российских регионах, в Забайкалье и Бурятии. В общей сложности площадь, охваченная огнем, за сутки выросла здесь в полтора раза. Накануне российские информационные агентства сообщили, что в поселке Лесной Городок в 60 километрах от Читы огонь перекинулся на склад боеприпасов, однако Министерство обороны России опровергло эту информацию. Тем не менее, со вчерашнего дня на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Но вернемся в Хакасию. О ликвидации последствий степных пожаров, о поиске виновных и о том, как собираются помогать власти пострадавшим, я поговорил с корреспондентом Радио Свобода в Абакане Игорем Чигарских. Игорь, какова обстановка в Хакасии сегодня? Можно ли говорить, что все основные очаги возгорания ликвидированы? И главное, какая помощь оказывается пострадавшим, тем, кто остался без крыши над головой?
По официальной информации, все очаги возгорания ликвидированы, об этом рапортуют власти. Но сейчас идет устранение последствий пожаров. Вот сегодня 100 курсантов МЧС еще присоединились к спасателям. Они тоже помогают. Какая помощь оказывается? Те, кому не у кого, скажем так, остановиться, и те, кто потеряли, да, крышу над головой, они размещены в различных социальных объектах, вот в частности в Ширинском районе, да, Шира, это тот населенный пункт, который больше всего пострадал от пожара. Там более 400 домов сгорело. Вот погорельцы из Шира, они сейчас временно проживают в санатории в поселке Жемчужный. Ну и сейчас уже ведется такая работа по поиску добровольцев, которые бы временно могли у себя разместить тех, кто остался без крыши над головой. Ну, многие люди уже откликаются в социальных сетях и так далее.
Вот вы говорите про город Шира. В интернете появились вчера сообщения о том, что в результате этих пожаров в Хакасии фактически полностью сгорел аж целый город Черногорск. Соответствует ли эта информация действительности? Если да, то в какой степени?
Ну, это абсолютная неправда. Я больше скажу, я вчера ездил в Черногорск. Ну, это, в принципе, 10 минут езды от Абакана, столицы Хакасии. И я, честно говоря, с трудом нашел тот район, где вот именно был пожар. Говорить о том, что город как-то вот масштабно пострадал, об этом точно нельзя. Хотя, конечно, для каждой семьи в отдельности, да, у кого сгорел дом, это трагедия. Но, насколько я знаю, там около 20 домов сгорели. По меркам Черногорска это немного. Единственное, что я там видел, там пострадала мебельная фабрика. То есть это довольно известное в Хакасии предприятие. Затронуты огнем были несколько цехов, и крыша пострадала. Вот это я видел. Это район на краю города, то есть там, ну, несколько домов-то сгорели, но в целом, еще раз скажу, город, он выглядит, в общем-то, как обычно. То есть каких-то там глобальных признаков глобального катаклизма в городе нет, это абсолютно точно. Ну и пострадавших на месте тоже уже не было, потому что их где-то уже разместили. То есть в целом там было все спокойно, я бы так сказал.
Все оцеплено полицией, никакого мародерства, этого ничего нету?
Нет. Ну, вы знаете, там ситуация такая, и не только в Черногорске, и в Ширатом, и еще я в деревнях был в некоторых, что, в принципе, мародерам особо брать-то там уже нечего. Но единственное, цепь нет только, которую можно потом сдать. Но, как правило, его хозяева пытались собрать, чтобы хоть какие-то деньги самим получить, чтобы это не досталось мародерам. Но вообще я видел в одном из населенных пунктов полиция, которая дежурила, да, возле трассы, скажем так, чтобы, ну, отслеживать возможных воров, мародеров и так далее.
Что с многочисленными складами боеприпасов, которые расположены в Хакасии, поступает противоречивая информация о том, затронуты ли они пожарами, есть ли угроза взрывов?
Насколько я знаю, угрозы сейчас нет, склады по факту не затронуты.
Кого винят в случившемся? Простые люди, а кого власти? И взял ли кто-то на себя хотя бы отчасти ответственность за произошедшее?
Известно, что Следственный комитет России, теперь уже даже не Хакасии, это дело передали в Главное следственное управление в Москве, возбудил 5 уголовных дел по статье «Халатность». Сейчас они объединены в одно производство. Ну, сюда приехал глава Следственного комитета Лобакан Александр Бастрыкин, он провел оперативное совещание. То есть конкретных подозреваемых от лица следственных органов, конкретных подозреваемых они пока не называют, естественно. То есть уголовное дело по факту пожара возбуждено. А местные жители, вот именно те, кто пострадал, да, ну, они еще не успели опомниться от того, что произошло, чтобы вот прямо начать кого-то винить. Вчера уже об этом говорил, что большинство из них не верят в то, что получат какую-то компенсацию и, ну, какую-то, скажем так, помощь такого объема от государства, да, которое им поможет вот зажить как прежде.
Какие-то заявления властей уже были о том, что какая-то помощь будет предоставлена?
Да, Виктор Зимин, глава Хакасии, заявил, что республика за счет собственных средств, ну, и привлечения там каких-то, видимо, федеральных ресурсов сделает все для того, чтобы отстроить вот эти сгоревшие дома к осени. Он сказал, что вот такая основная задача – отстроиться к осени. Ну и затем представители МЧС заявили о том, что все погорельцы получат по 100 тысяч рублей в случае, если, ну, они утратили имущество полностью. Ну, то есть, если дом сгорел дотла, скажем так, то они получат вот по 100 тысяч рублей.
За этими словами «халатность», что за ними скрывается? В чем, собственно, могла бы теоретически быть проявлена халатность, которая привела к таким последствиям?
Да вы знаете, вот, честно говоря, я тоже об этом думал. Возможно, какие-то меры противопожарной безопасности не были предприняты. Какие? Ну, возможно, вокруг какого-то села не было вот опахано, что называется. То есть не было вырыта вот, вот эта борозда, которая могла бы препятствовать распространению огня. С другой стороны, даже если где-то они и были, то они от огня не могли спасти, потому что ветер был очень сильный. Ну, наверное, халатность заключается в том, что какие-то документы были недолжным образом оформлены. Может быть, ну, я не знаю, запасов воды как-то не позаботились об этом представители муниципальных властей. Но, опять же, могло ли это помочь, ну, вот, против того, что случилось, потому что очень масштабный был пожар, таких до этого в Хакасии не случалось.
Из Абакана передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Чигарских. Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Представители Израиля и США негативно отреагировали на решение России поставить Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300 в соответствии с договором 2007 года, исполнение которого было отложено из-за международных санкций против Ирана. Несмотря на то, что формально ядерная сделка с Ираном, в соответствии с которой Тегеран откажется от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, еще не завершена, но Россия уже отменила запрет на поставку комплексов С-300, поскольку этот запрет был введен ей самой, а не являлся частью международного пакета санкций. Официальные представители администрации президента США Барака Обамы сравнительно сдержанно отреагировали на эту новость, а вот американские эксперты говорят, что появление такого оружия в руках Ирана чревато крайне негативными последствиями. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
По словам представителей Белого дома и Государственного департамента, в американском правительстве испытывают беспокойство относительно решения Москвы. Учитывая дестабилизирующие действия Ирана в регионе, в таких государствах, как Йемен, Сирия или Ливан, мы считаем, что сейчас не время продавать такие системы, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Мэри Харф. Вместе с тем она предположила, что такое решение Москвы не отразится на единстве тех, кто участвует в переговорах с Ираном. Пресс-секретарь президента Обамы Джош Эрнест высказался более двусмысленно. Напомнив о том, что единство в рядах «шестерки», которое ведет переговоры с Ираном, является ключевым условием для достижения успеха, он заявил, что осуществление сделок по доставке зенитно-ракетных комплексов Ирану, как и бартерной закупки Москвой иранской нефти, вызовет серьезную тревогу в Белом доме. На Капитолийском холме американские законодатели не скрывали своего возмущения. Они считают, что такие действия России свидетельствуют о порочности предварительной договоренности с Ираном. Еще до достижения окончательного ядерного соглашения Владимир Путин начинает демонтаж международных санкций и игнорирует эмбарго на поставки оружия Ирану, введенное ООН, настаивает сенатор Марк Кирк. Госдепартамент, впрочем, признал, что военное эмбарго, введенное в 2010 году, не запрещает поставок Тегерану подобных противовоздушных систем. Американские законодатели на этой неделе намерены провести голосование по законопроекту, которым им будет предоставлено право распорядиться судьбой будущего соглашения, подписанного президентом с Ираном. У них будет право одобрить его, видоизменить или заблокировать этот документ. Почему попытка передачи этого оборонительного оружия Ирану вызывает столь сильные эмоции? Вопрос Стивену Бланку, сотруднику американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Это высокоэффективные противовоздушные ракеты. Вследствие этого они очень значительно повышают возможность Ирана по защите своего воздушного пространства, отчасти нейтрализуя опасность воздушных ударов по его ядерным объектам. Естественно, эти системы не исключают возможности проведения подобной операции, но ее стоимость будет гораздо выше. То есть за нее, например, придется расплатиться большим числом сбитых самолетов. Риск подобной акции возрастает. Россия настаивает на том, что у нее есть полное право поставлять такие вооружения Ирану. Ваша реакция? Русские также говорят в унисон с иранцами, что как только будет подписано окончательное соглашение, антииранские санкции должны быть отменены. Американские представители говорят, что это не так. Иными словами, в данный момент Москва подыгрывает Тегерану. Она, судя по ее поведению, не испытывает повышенного беспокойства относительно появления атомной бомбы в руках иранцев. Москва хочет воспользоваться возможностью привязать к себе Иран поближе в свете возможной отмены санкций против Тегерана, и ради этого она идет на такие шаги. Другой пример. Сегодня было объявлено о том, что Москва продает Пекину еще более современные противовоздушные комплексы С-400. Когда русские отчаянно нуждаются в деньгах, они продадут все, что угодно, кому угодно, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк. Как объясняет американский специалист в области ракетных технологий Анджело Кадевилла, появление такого оружия в арсенале Ирана резко повысит его военно-стратегические возможности. С-300 является мощным оружием. Оно не столь эффективно в руках иранцев, потому что для достижения его полного потенциала необходимо использование систем раннего предупреждения, которых нет у Ирана. Эти ракеты могут применяться не только против самолетов, но и против баллистических ракет. Что мы можем получить в результате? Иран, работающий над своим ядерным оружием, баллистическими ракетами, получает противовоздушные системы, которые помогут ему сравнительно надежно защитить себя от воздушных атак, включая ракетный удар. С помощью России он превращается, с военно-стратегической точки зрения, в мощную силу, которой он прежде не был. А как вы считаете, можно предположить, что появление такого оружия в руках Тегерана приблизит перспективу ядерного Ирана? Ведь считалось, что Тегеран действует с оглядкой на Израиль и США, которые не исключают уничтожение иранских ядерных объектов. На мой взгляд, Иран превратится в ядерное государство вне зависимости от действий кого-либо. Иранцы давным-давно приняли решение создать атомное оружие. Новые соглашения — это то, на чем настаивает западный мир, чтобы убедить себя в том, что он что-то сделал. В рамках этого соглашения Тегеран сможет продолжать свою работу. У него уже почти наверняка есть достаточно расщепляющегося материала для создания ядерного оружия. Но у него пока нет технологий для создания современного ядерного устройства, в том числе взрывателей, которые смогут обеспечить надежную работу ядерного заряда. Говорит Анджело Кадевилла, американский специалист по ракетным системам.
О поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану с американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. На коротких волнах и на сайте свобода.орг вы слушаете информационную программу «Радио Свобода. Свобода в полдень». Возвращаемся к сегодняшним российским событиям. Сегодня в Краснодарском краевом суде присяжные начинают рассмотрение уголовного дела в отношении Хайсера Джемилева, сына украинского политика, лидера крымских татар Мустафы Джемилева. По версии следствия, 27 мая 2013 года Хайсер Джемилев застрелил 44-летнего Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма Мустафа Джемилев обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой освободить своего сына из следственного изолятора, так как вменяемое ему преступление квалифицируется, так оно было квалифицировано украинской стороной, поскольку рассмотрение этого дела начиналось еще до аннексии Крыма, как убийство по неосторожности. 10 июля Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из следственного комитета, но российское правосудие, которое обвиняет Джемилева в умышленном убийстве, пока никак не отреагировало на это решение. О перспективах рассмотрения дела сына Мустафы Джемилева российским судом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская поговорила с защищающим его интересы адвокатом Николаем Полозовым.
Безусловно, мы в своей позиции опирались на это решение Европейского суда, в котором дословно указано, что Джемилев не должен быть вывезен из Крыма и или должен быть возвращен в Украину. К сожалению, российские инстанции вплоть до самых высших, до Верховного суда Российской Федерации, по сути, игнорируют данное решение Европейского суда по правам человека, что, на мой взгляд, является, конечно же, грубейшим нарушением не только прав самого Хайсера, но и международно-правовых соглашений Российской Федерации, поскольку Российская Федерация ратифицировала Устав Совета Европы, в соответствии с которым Европейский суд распространяет свою юрисдикцию, в том числе и на территорию Российской Федерации. Вместе с тем мы продолжаем работу по защите. У нас в Краснодарском краевом суде заседание с участием сформированной коллегии присяжных, в ходе которого выступит прокурор и защита с речами вступительными, а также будет определен порядок исследований доказательств.
В чем обвиняют Хайсера Джемилева?
Ему вменяется хищение и хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Хотя это противоречит первоначальному обвинению, которое предъявлялось еще украинскими правоохранительными органами в 2013 году. Здесь мы видим, конечно же, безусловно, политическую компоненту, а именно использование Хайсера в качестве заложника для давления на его отца, поскольку российское следствие ужесточило квалификацию его деяния после разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным. Речь идет о том, чтобы он, используя свой авторитет и влияние, все-таки как-то направлял действия крымских татар в сторону интересов российской власти. Но поскольку Мустафа Джемилев однозначно ответил на этот вопрос, что он не будет сотрудничать с Владимиром Путиным, безусловно, дело его сына используется как инструмент, так же, как и раньше украинские власти, когда в бытность президентом Януковичем, они также пытались использовать сына для давления на отца. Вот. Российская Федерация просто в данном случае переняла эту эстафету, и, конечно же, печально наблюдать, что такой институт заложничества в России появляется.
Украинский суд квалифицировал это как убийство по неосторожности. Вы намерены отстаивать эту позицию?
Безусловно, это было неумышленное убийство. Можно сказать, что это была трагическая случайность, которая повлекла за собой смерть человека. И мы рассчитываем, что присяжные все-таки встанут на нашу сторону, поскольку очевидно, что никаких хулиганских побуждений, как это квалифицирует следствие, в действиях Хайсера не было.
Как известно, возникли некоторые проблемы при отборе присяжных в Краснодарском суде. Не могли бы вы пояснить, что там произошло?
Дело в том, что при формировании коллегии присяжных заседателей обе стороны, как сторона защиты, так и сторона обвинения, имеют право на мотивированный отвод ряда присяжных по ряду критериев. Так вот, суд удовлетворил данное ходатайство стороны обвинения. Вместе с тем, всех присяжных, которых мы заявили мотивированно, и на то были основания для отвода, суд отклонил. Также суд отклонил и заявление о роспуске сформированной коллегии присяжных ввиду ее тенденциозности. Дело в том, что в ходе опроса присяжных всем им задавался вопрос, каким образом они относятся к присоединению Крыма к Российской Федерации, положительно ли, как они относятся к действиям украинских властей, как они относятся к действиям депутатов Верховной Рады Украины. И все присяжные, ну, скажем так, продемонстрировали такую патриотическую для Российской Федерации позицию, что, на мой взгляд, является основанием для отвода всей коллегии присяжных, поскольку, безусловно, в их сознании может произойти экстраполяция личности и деятельности Мустафы Джемилева на его сына Хайсера. Вот. Но суд, к сожалению, отклонил и это заявление, поэтому коллегия присяжных сформирована, по сути, уже начинается судебное рассмотрение дела.
Почему дело слушается в Краснодарском суде? Ведь все произошло в Крыму, который на тот момент был в составе Украины.
Мало того, если уж совсем углубляться, то дело происходило в Крыму, когда он был в составе Украины и никем не оспаривался. Совершено было деяние против гражданина Украины и, соответственно, гражданином Украины. Поэтому Российская Федерация, в принципе, не может никоим образом судить Хайсера Джемилева, поскольку он не является российским гражданином, и в результате его действий никакой ущерб российским гражданам или российским интересам причинен не был. Но вместе с тем здесь происходит определенная деформация правового поля путем вмешательства политики. И в Верховном суде было несколько заседаний, где Верховный суд определял подсудность данного дела. Поскольку на момент вынесения в Верховном суде в Крыму не был сформирован Верховный суд Республики Крым, то Верховный суд определил в качестве подсудности Краснодарский край как наиболее географически близкий регион Российской Федерации к Крыму. Поэтому стоит отметить, что через неделю после вынесения данного акта Верховным судом был сформирован все-таки суд в Республике Крым нынешний. Поэтому, ну, здесь я усматриваю такой управляемый процесс. Надо было быстро-быстро осудить его и, соответственно, выбрали вот такой регион, как Краснодарский край.
О деле Хайсера Джемилева, сына бывшего главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, говорил адвокат Николай Полозов. И еще о новостях, связанных с российско-украинским конфликтом. Накануне вечером в Берлине, фактически без каких-либо конкретных результатов, завершились переговоры так называемой «нормандской четверки» в формате министров иностранных дел по Донбассу. У нас состоялся интенсивный и отчасти противоречивый разговор. Он выявил различия во мнениях Киева и Москвы, сказал по итогам переговоров министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Участники встречи констатировали, что ситуация в Донбассе остается напряженной из-за постоянных нарушений режима прекращения огня, и договорились создать 4 рабочие группы по безопасности, политическому процессу, гуманитарным вопросам, экономическим делам и реабилитации. Нормандская четверка поддержала и предложение ОБСЕ о продолжении отвода вооружений от линии соприкосновения конфликтующих сторон. Речь идет о том, чтобы отвести вглубь танки и оружие калибром меньше 100 мм, сообщает агентство Рейтер. Вместе со встречами в нормандском формате Украина, Россия и Евросоюз продолжают и переговоры о долгосрочных до конца зимы 2015-2016 годов поставках газа на Украину и оттуда далее в Центральную и Западную Европу. Несмотря на то, что очередной раунд переговоров, который должен был состояться сегодня, отложен по требованию России, европейская сторона пока удовлетворена прогрессом в переговорном процессе. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Маруш Шефчович. Летний пакет поставок до конца августа уже согласован. И в Евросоюзе надеются, что дата возобновления переговоров будет объявлена еще до конца текущего месяца. Ход переговоров и общую ситуацию на газовом рынке Европы мой коллега Евгений Аронов обсудил с экспертом по мировой энергетике Манхэттенского института США Марком Милсом.
Причины отсрочки переговоров не озвучены, но трудно делать впечатление, что они как-то связаны с политикой. Войной на Украине или давлением на европейцев в связи с разговорами о строительстве газопровода «Южный поток-2» или «Турецкий поток», как его еще называют. У вас нет такого впечатления?
Есть, конечно. Да и вообще, когда стороны называют долгосрочным соглашение со сроком действия всего в полгода, то можете не сомневаться, что мы имеем дело с политикой. Мне также показалось очень символичным, что глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о переносе переговоров, выступая в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, которая, насколько известно, не является экономической организацией. Трубопровод «Южный поток-1», который должен был соединить Анапу с болгарским городом Варной, не прошел потому, что в Евросоюзе действует закон, по сути своей политический, направленный против монополизации газового рынка, а потому и против «Газпрома», соединяющего в одном лице функции добытчика, поставщика и владельца газотранспортных сетей. Болгария не могла выскользнуть из-под нажима Евросоюза, но Турция, хотя и является кандидатом в члены ЕС, живет в области энергетики с национальным законодательством, ввиду того, что Кипр союзник России, заблокировал попытки навязать Анкаре общеевропейские энергетические нормативы. Любая страна с монокультурной экономикой, а в России до 70% всех экспортных доходов приходится на нефть и газ, теснейшим образом увязывает соображения коммерческие и политические.
И мы видим сейчас, как Россия обхаживает Грецию, предлагает ей газ по льготным ценам, авансирует кредиты в счет будущих транзитных платежей, только чтобы она согласилась стать альтернативой Болгарии в новом проекте «Южный поток-2». Искушение Греции перспективой без напряга погасить долги иностранным кредиторам искушает и самих кредиторов в Берлине, Лондоне, Париже, и тоже, конечно, проходит по разряду высокой политики.
Любой ценой Россия пытается отретушировать свой имидж надежного и щедрого экономического партнера, который был изрядно подпорчен беспрестанным газовым шантажом Украины. Сегодня это диктует настоятельная необходимость не дать Европе подсесть на возможные будущие поставки сжиженного газа из Северной Америки. Ну, об этом, как я понимаю, мы еще будем говорить. Москва также прозрачно намекает, что может не пролонгировать договор о газовом транзите с Украиной, который истекает в 2019 году, понуждая тем самым Евросоюз разрешить Греции проложить новый трубопровод от границы с Македонией к границе с Турцией, где он состыкуется с предполагаемой магистралью «Южного потока-2». Начиная с 90-х годов, Россия делала политически мотивированные инвестиции в крупные европейские энергокомпании, неразрывно связанные с правительствами своих стран, и таким образом приобрела влияние, совершенно несоразмерное своему подлинному экономическому потенциалу. Как справедливо заметил один видный обозреватель, торговый оборот Германии с Польшей больше, чем оборот с Россией, но и 100 тысяч немцев, участвующих в торговле с Польшей, не сравнятся по своему политическому весу с одним единственным председателем Рургаза, равно как и все недовольные Россией и ее санкциями итальянские экспортеры вина и сыра не переборят генерального управляющего государственной газовой компании «Эни». Россия, как мы знаем, пыталась приобрести в Греции госкомпанию «ДЕПА», занимающуюся газоснабжением, и только в последний момент сделка была заблокирована антимонопольным ведомством Европейского Союза. И в случае России, я бы сказал, политика больше, чем экономика, диктует сроки газовых контрактов. Так европейцев Москва склоняет к длительным договорам, а Украине, наоборот, навязывает краткосрочные сделки. Не столько потому, что боится продешевить, если цена газа поднимется, что, кстати, вполне вероятно, сколько в стремлении держать Киев, а через него и Европу, в уязвимом подвешенном состоянии. Впрочем, Россия не фанатично привержена краткосрочным сделкам и, когда надо, будет настаивать на длительных контрактах. Например, на расчете за газ по схеме «бери или плати». Иными словами, если Украина соглашается на определенный объем поставок, то даже в случае внезапного наступления безденежья, либо уменьшения спроса на газ вследствие экономического спада или мягкой зимы, она все равно должна будет выбрать оговоренный объем по условленной цене. Брюссель и Киев приложили огромные усилия, прежде чем Россия в лице своего самого главного газового переговорщика, Путина, согласилась до конца июня не требовать, чтобы Украина рассчитывалась за газ по формуле «бери или плати».
О переговорах России, Украины и Евросоюза по поставкам российского газа говорил эксперт по мировой энергетике Манхэттенского института США Марк Милс. С ним беседовал Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах информационная программа «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. В Перми разворачивается очередной скандал на стыке религии и искусства. Пермский уличный художник Александр Жунев решил совместить в одной работе два праздника, выпавшие на 12 апреля, православную Пасху и День космонавтики. На стене жилого дома в Перми появилась граффити «Космонавт в оранжевом скафандре, распятый на стальном кресте». Во Владимире суд вынес приговор по делу соратника Алексея Навального Георгия Албурова, которого обвинили в краже картины. Его приговорили к общественным работам. И интервью с переводчиком на русский язык книг Гюнтера Грасса, нобелевского лауреата по литературе, скончавшегося накануне в Германии. Сейчас же эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Берлине главы Министерств иностранных дел России, Германии, Франции и Украины, так называемая «нормандская четверка», обсудили ситуацию на востоке Украины и выполнение сторонами конфликта минских договоренностей. Состоялся интенсивный и отчасти противоречивый разговор, заявил по итогам переговоров министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Участники встречи констатировали, что ситуация в Донбассе остается напряженной из-за постоянных нарушений режима прекращения огня. В Хакасии число жертв пожаров приближается к 30. 8 тяжело пострадавших размещены в ожоговом центре Красноярской краевой клинической больницы. Всего пострадавших около 1000, сгорели сотни домов. Прокурор попросил назначить Георгию Албурову, соратнику Алексея Навального, 3 года лишения свободы условно на процессе по делу о краже картины «Плохой хороший человек». Однако суд в своем приговоре решил приговорить Албурова к общественным работам. Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета России завести дело на главу Чечни Рамзана Кадырова за угрозы родственникам боевиков. В декабре прошлого года с заявлением в Следственный комитет обратилась журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. В нем она указала на запись главы Чечни в Инстаграме, в которой Кадыров написал, цитата, «Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом». После заявление Кадырова правозащитники зафиксировали несколько поджогов домов в чеченских селах. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ, который позволяет передать Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300. Министерство обороны России готово поставить Ирану комплексы С-300, заявил Интерфаксу АВН в понедельник координатор управления генеральных инспекторов военного ведомства генерал армии Юрий Якубов. Он напомнил, что предназначавшиеся Тегерану комплексы уже сняты с производства, но имеются в наличии в российских вооруженных силах. Суд в Вашингтоне приговорил к длительным срокам заключения 4 сотрудников частного охранного предприятия Blackwater, признанных виновными в массовом убийстве, совершенном в Ираке в 2007 году. Предприятие работало по контракту с американской военной администрацией. В результате инцидента, произошедшего в центре Багдада 16 сентября 2007 года, погибли 17 иракцев. Городской суд Праги приговорил к 2,5 годам заключения россиянина Евгения Радштейна, который устроил пьяный дебош в самолете «Москва-Женева». И официальные курсы валют на сегодня: доллар 52 рубля 42 копейки, евро 55 рублей 52 копейки. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Перми разворачивается скандал на стыке религии и искусства. Пермский уличный художник Александр Жунев решил совместить в одной работе 2 праздника, выпавшие на 12 апреля – православную Пасху и День космонавтики. На стене жилого дома в Перми появилась граффити «Космонавт в оранжевом скафандре, распятый на стальном кресте». Сейчас картина уже закрашена, а сам Жунев допрошен полицией. Обвинение ему не предъявлено. Жунев говорит, что никого не хотел обидеть своим рисунком, который был всего лишь, цитата, «попыткой поднять тему многовекового противостояния религии и науки языком современного искусства». С Александром Жуневым поговорил мой коллега Валентин Барышников.
То, что вы сделали, читается вовсе не в контексте противостояния некого в науке и религии, а читается в контексте противостояния современного искусства и религии. И вы не опасаетесь, что когда вы используете в каком-то виде образ распятия, что вы случайно можете повторить судьбу тех, кто сейчас сделал там Гейтер. Вы не боитесь, что, скажем, какой-нибудь обиженный верующий скажет, что «ох, мне это не нравится, и против вас будет возбуждено уголовное дело»?
Ну да, конечно, я думал об этом, и я даже специально посмотрел, что там пишет про этот Тангейзер, хоть я оперу и не видел, и не знаю, про что она. Но вот на картинках мне попалось изображение, плакат к этой опере, который, я понимаю, действительно может вызвать негодование верующих. Там действительно видно, что это такая сильная провокация. В моей же работе, по-моему, такого нету. Тут нету негативных образов, связанных с символикой христианства. Действительно, не хотел я обидеть никого из верующих, а просто вывести на диалог. Таким довольно-таки мирным способом. Я надеюсь, что это не обозлит никого, и особенно органы правопорядка, что меня поймут.
То есть, по крайней мере, вы не вкладывали это никакого содержания солидарности, скажем, с авторами Тангейзера или, скажем, с акцией «Пусть орают» в храме Христа Спасителя или другими какими-то акциями современных художников, которые добиваются права высказывать любую мысль, не оборачиваясь на мнение православной церкви. Вы не пытаетесь встать в этот ряд?
Мне кажется, нет. Хотя я, конечно, понимаю и тех, и других. Действительно, это была больше провокация. точки зрения и Пусси Райот, и Тангейзер. Хотя про Тангейзер не знаю, я там не видел, что они в Эбиопере показывают. Но тут же само православие показало себя не с лучшей стороны. Они могли бы немножко действительно быть потерпимее и закрыть на это глаза. И все бы это сошло бы на нет. Про это бы забыли быстренько. Но ведь они взяли, и не знаю, они, не они, но как-то так получилось, что Пусси Райот сели. Вот это-то вызвало гораздо больше негатив к религии. И вот я им как раз в своей работе об этом хочу сказать. Ребята, вы спокойнее будьте, и к вам люди потянутся. Не надо озлобляться на искусство. Это действительно искусство. Но, конечно, хотя некоторые перегибают палку, но не надо их так жестко наказывать. Это вам будет хуже только от этого.
Вы не считаете, что искусство имеет право на любое высказывание?
Я думаю, что все-таки не любое высказывание искусства можно выносить на общественность, потому что ведь каждый может себя назвать художником и творить что-то очень пошлое и вредное. Но бывают места, где такие вещи делать можно, где перед входом, например, в галерею будет написано, что здесь есть, например, ненормативная лексика, и слабонервная просьба не ходить.
Вы занимаетесь уличным искусством, вы как раз в самых неожиданных местах публикуете свои работы. Сейчас в России часто даже вещи, которые не подразумевали ничего, могут восприниматься неожиданно, и последствия могут быть неожиданно. Вы когда взвешивали для себя то, что вы будете использовать образ распятия на улице, в неожиданном месте, без всякого предупреждения. Вы думали о том, что против вас могут быть какие-то меры приняты?
Ну да, я понимал, что могут быть, но я все-таки надеялся на сознательность людей, даже самых фанатичных, особенно на тех, кто принимает решения по юстиции.
Пермь в этом смысле хороший город для такого творчества? К вашей деятельности относится с пониманием?
Ну, конечно, Пермь все-таки это не Москва, не Питер, даже не Екатеринбург, а Новосибирск. Не так у нас культура развита, на самом деле. Была попытка прививки такой современного искусства, но она не удалась, и сейчас все очень реакционно, я бы сказал. Поэтому Пермь не самое лучшее место, конечно, для этого. Но я здесь живу, люблю свой город. Где мне еще творить, как не здесь? Тем более, не все мои работы такие с таким смыслом. Многие просто украшают город.
У вас есть какая-то реакция вот на эту работу?
Да, конечно, очень многие пишут люди. И слова благодарности, и просто матом кроют.
И матом кроют? А за что?
Матом очень кроют и угрожают, что вот, говорят, тебе придут полиция, суши сухари, там, и все такое. Понимаю, что очень много из этих людей это просто тролли. Причем тролли оплачиваемые, как я понимаю. Не будут же люди всю ночь тратить на комментирование, если им за это не платят. Причем на комментирование совершенно не конструктивное.
И как вы дальше собираетесь вот с этим фоном? Продолжите свою деятельность?
Ну, конечно, когда будут идеи хорошие приходить, я буду их реализовывать. И бывают идеи, как бы, и такие провокационные довольно-таки, а бывают просто попроще, не такие вызывающие реакции. Все от идеи будет зависеть. Конечно, буду продолжать. Я только этим занимаюсь.
С пермским уличным художником Александром Жуневым, нарисовавшим на стене дома в Перми распятого на кресте космонавта, беседовал Валентин Барышников.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня во Владимире суд вынес приговор по так называемому картинному или плакатному делу, в рамках которого Георгия Албурова, одного из соратников оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняли в краже картины, нарисованной владимирским художником Сергеем Сотовым. Картину «Хороший и плохой человек» Сотов вывесил на заборе в центре города, а Албуров, по версии следствия, похитил ее и подарил Алексею Навальному на день рождения. В разговорах с журналистами Сотов не раз утверждал, что не возражает против того, чтобы его работы снимали и забирали себе люди, но после того, как считает защита под давлением от правоохранительных органов, он все-таки написал заявление о краже. За этим процессом следила моя коллега Наталья Джампаладова. Сейчас она рядом со мной в студии «Радио Свобода». Итак, Наталья, приговор вынесен. Каков он и насколько он отличается от запрошенного обвинением, то есть 3 лет лишения свободы условно?
Здравствуйте, Марк. Приговор вынесен буквально несколько минут назад. Судья Юрий Евтухов признал Георгия Албурова виновным в краже картины «Плохой и хороший человек» и назначил ему, наверное, достаточно неожиданное наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. После этого Георгий Албуров пытался как-то уточнить у судьи, какие именно работы подразумеваются и как он будет их отбывать, но судья прервал Албурова и сказал, что все пояснения он получит позднее. Сейчас подсудимый его адвокат ждут, когда им выдадут копию приговора и другие документы, касающиеся этого дела. Но Георгий Албуров уже успел назвать это решение суда издевательским, поскольку, как он сам написал в Твиттере, если бы его приговорили к 3 годам условно, как просила прокуратура, у него был бы шанс подпасть под амнистию к 70-летию Победы. Однако сейчас этих шансов больше нет. Албуров также заявил, что приговор сторона защиты будет обжаловать и... Кроме этого, он обратил внимание на то, что судья подготовил этот приговор всего за 1.5 часа. Именно настолько был объявлен перерыв в сегодняшнем заседании после прений сторон. Сегодня с утра состоялись прения, и прокуратура заявила, что считает вину Албурова доказанной и считает, что его поступок должен квалифицироваться как кража. Автор картины Сергей Сотов, по словам прокурора, никому не давал разрешения снимать свои картины с забора. Они были в свободном доступе, но никто не имел права распоряжаться его имуществом, а то, что Сотов сначала не обратился в полицию с заявлением о краже, было связано с тем, что да, он не верил в то, что полиция что-то сделает, но затем по совету прохожих решил написать заявление в полицию. Адвокат Георгия Албурова Анна Полозова в ходе прений просила оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Она обращала внимание суда на то, что закон нарушил сам художник Сергей Сотов. Он не имел права вешать картины на общественный забор. Кроме этого, адвокат обращал внимание на противоречия в оценке стоимости картины. Сам Сотов сначала говорил, что картина стоила 100 рублей. В суде говорил, что 5 000, экспертизы, проведенные следствием, оценивали картину по-разному. Одна в 2 500 рублей, другая в 5 000. Надо отметить, что в приговоре судья назвал все эти разночтения той вилкой ценности картины, как ее можно оценить. Сторона потерпевшего Сергея Сотова в прениях выступила кратко. Они лишь попросили не наказывать Албурова сурово, хотя и согласились с позицией прокуратуры. Сам Албуров после всего этого выступил с последним словом. Он назвал этот процесс позорищем и унижением всей правоохранительной системы. Признался, что до последнего не верил, что это дело может стать предметом расследования и уголовного разбирательства. Его не покидало ощущение, что все это розыгрыш. И напомню, что речь идет о деле, которое было возбуждено еще 20 июня прошлого года. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июня Албуров и еще один сотрудник фонда борьбы с коррупцией Никита Кулаченков, который сейчас находится в розыске, похитили картину «Плохой и хороший человек» с забора на вокзальном спуске во Владимире. 4 июня картина была подарена Алексею Навальному на день рождения.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о приговоре соратнику Алексея Навального Георгию Албурову, которого сегодня суд во Владимире признал виновным в краже картины «Хороший и плохой человек» местного художника Сергея Сотова и приговорил к 240 часам общественных работ. А в завершение нашего эфира о Гюнтере Грассе, Нобелевском лауреате по литературе, скончавшемся накануне в Германии на 88-м году жизни. Один из самых известных и самых читаемых немецких писателей второй половины 20-го, начала 21-го века, Грасс не скрывал своих левых политических взглядов. Широкую международную известность ему принес первый же роман, вышедший в 1959 году «Жестяной барабан», опубликованный в России только в середине 90-х. Это первая часть так называемой «Данцигской трилогии», которую продолжили романы «Кошки-мышки» и «Собачьи годы». В 2006 году Грасс опубликовал автобиографическую книгу «Луковица памяти», в которой откровенно рассказал о своей ранней молодости. Во время Второй мировой войны 15-летним мальчиком он был призван в гитлеровскую армию и до весны 1945 года сражался, в том числе, на Восточном фронте. Эта книга вызвала в Германии и по всей Европе живую общественную дискуссию. В Израиле Грасс был объявлен персоной нон грата. Гюнтер Грасс неоднократно делал заявление и о ситуации в России, выступая против нарушения в этой стране прав человека. Многие книги Гюнтера Грасса на русский язык перевел Борис Хлебников. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Гюнтер Грасс в советские времена с большим трудом здесь издавался и переводился. В 68 году в журнале «Иностранная литература» в мае была опубликована его повесть «Кошки-мышки». Еще бы неделя-другая, и, думаю, и эта повесть не вышла бы у нас. Сами понимаете, Чехословакия, вот. Но из этой повести была вырезана целая глава. По существу Грасс возмутился. Вместо того, чтобы быть благодарным за эту публикацию, написал открытое письмо с протестом. И это только убавило желание советских издателей. И до 83-го года ничего не публиковалось. Потом сначала «Новый мир» опубликовал роман под местным наркозом, а потом повести, стихи опубликовал опять журнал «Иностранная литература». Стихи переводил Андрей Вознесенский и я, мы вместе. Так я начал переводить Грасса. А в 89-м году Грасс выступал на заседании Римского клуба. Там же выступал и Чингиз Айтматов, и я присутствовал. И там вот это было первое знакомство с Грассом. Начиная с 92-го года я переводил там многое из того, что выходило здесь. Это была повесть такая, которая называлась «Крик жерлянки». Его автобиографическая книга «Луковица памяти». Его, опять же, автобиографическая книга «Фотокамера». Его дневник 90-го года. Заново я перевел уже бесцензурный вариант повесть «Кошки-мышки». Статьи, стихи. Каждая новая книжка, которую писал Грасс, он по давней традиции задолго до выхода в свет присылал рукопись, можно было подготовиться, а потом он встречался со своими переводчиками и без преувеличения от первой строки до последней строки все прочитывалось авторы-переводчики. Причем Грасс очень любил читать вслух, и это было всегда замечательно. Ну и, конечно, все очень обсуждалось.
А как он проверял качество перевода?
А никак не проверял. Через знакомство с переводчиком.
То есть, если он доверял переводчику, то он и предлагал ему переводить свои книги?
А вот как раз личный контакт. Ну, сразу же видно вообще, что за человек автор и что за человек-переводчик.
Вам легко было с ним работать, Борис?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, перевод вообще нелегкое дело, если так всерьез к этому относиться. А вот с человеком Грассом и с автором Грассом. Ну, он острейший полемист, спорщик. Это, наверное, самый известный немец в Германии и в мире. То есть это авторитет, безусловный, но не бесспорный авторитет. А как раз известен он вот оспариваемостью своих суждений, иногда довольно экстравагантных. Но он умел и спорить, и слушать. И как автор он был, с одной стороны, ну, он был очень убедителен в своей настойчивости, но и шел навстречу, когда видел вообще какие-то аргументы. Кстати говоря, он с удовольствием правил. Он был ужасно дотошный, вот, и когда в каких-то мелочах, ну, например, там, связанных с Россией, вот тут же все исправлялось. Больше того, писалось во все страны, вот, исправьте, потому что вот это вот так, а не так.
Как он относился к России и к России последних лет, если вдруг это было предметом его интереса или ваших с ним бесед?
Ну, что вот, убежденный социал-демократ, человек с принципами, который очень, надо сказать, остро переживал и, соответственно, относился к происходящему. В 2000 году, например, еще Чеченская война, Путин только что, и здесь, в Москве, состоялась съезд Всемирного пен-клуба, а Гюнтер Грасс председателем почетным, президентом пен-клуба был, и с российской стороны было большое пожелание, такое очень настоятельное пожелание, что давайте говорить о литературе, и не надо о политике, все-таки вы литераторы, вот добро пожаловать, мы очень рады вам, только, пожалуйста, давайте политику в стороне оставим. Пен-клуб-то правозащитная организация, поэтому Грасс, естественно, взял слово и сказал, не можем молчать, не будем молчать, нет, чеченской войне, все такое. Конечно, и здесь споры. Люди, которые на ту пору очень солидаризировались с Путиным, например, Василий Аксенов, публично говорил, не позволим этому усатому фельдфебелю немецкому диктовать, что нам тут как делать, как быть. И до последнего времени, естественно, надо сказать, его весьма волновали события на Украине, соответственно, события, связанные с Россией в этом же смысле. У него выйдет к концу года новая книжка, и по заведенной традиции уже ходили в нашем узком кругу слухи, что мы опять встретимся. Я думаю, что об этом был бы разговор. Кстати говоря, он меня уговорил, как-то ему хотелось приехать в Петербург с частным визитом, вообще без интервьюеров, без вообще обязательной программы, пообщаться с Граниным Даниилом. Благодаря одной близкой знакомой Гранина, который и Грасса знает, Елена Владимировна Лерман такая, мы действительно устроили такую поездку, и им удалось пообщаться. А ему очень хотелось поговорить, ну, не со сверстником, Гранин-то старше на 10 лет, но с человеком, который пережил войну. Они очень следили друг за другом. Я вот могу вам сказать, что все книжки Грасса, которые я переводил, я буквально главу за главой отправлял Гранину, он все читал.
Разговор сложился между ними?
Безусловно.
Как-то звучали ли в вашем общении с Грассом сложные моменты, связанные с его личной биографией, с юностью, с его участием во время Второй мировой войны? Вот.
В 2002 году у него вышла такая книжка, которая здесь получила очень широкий отклик. Эта книжка называется «Траектория краба». Один из персонажей – это Александр Маринеско. Поэтому там много довольно эпизодов таких. И как раз мы встречались с Грассом, и я его очень расспрашивал о войне. Он же из Данцига, у него семья принудительно депортирована была, мать еще и подверглась изнасилованиям неоднократным.
Но он, по-моему, кашуб, он ведь не, собственно, немец.
На четверть он, наверное, кашуб. Кто в Европе на 100% совсем уж чистокровный кто-нибудь. Мне очень важно было услышать даже интонации, если угодно, как он рассказывает. Он довольно откликался и, на мой взгляд, очень искренне и откровенно рассказывал, в том числе и о всех своих военных эпизодах, которые потом вошли в его автобиографию. Про эту автобиографию и про его членство в ВАФНСС разговоров было ужасно много. И в Германии, и в России, по всему миру. Забывалось только вот что. Он родился в 27-м году. Это совершенно поразительная возрастная когорта. Потому что они подпали под все законы о детях, молодежи, о Гитлер-Югенде. То есть это поколение, которое впервые подверглось вот такой тотальной, можно сказать, идеологической обработке. По закону просто о Гитлер-Югенде все в 10-летнем возрасте обязаны были. Причем под страхом уголовного... Такого не было никогда в мире, нигде. Это первое было. Все вступили в Гитлер-Югенд. Потом, значит, все в 15 лет уже, это тоже беспрецедентно для Второй мировой войны, стали солдатами. Они были во вспомогательных частях ПВО, то есть зенитчиками юными. Потом для них же сделали исключение, призвали на службу их. Ну вот Грасс пошел на военную службу, такого не было, в том числе в Советском Союзе, по призыву, по всеобщей мобилизации в 16 лет. Вот, попал он в эти самые ВАФНСС, кстати говоря, как вы Кашуба упомянули, там вероятность была тройная, четвертная. У него еще была попытка пойти практически смертником-добровольцем на подводный флот в 15 лет. Для них еще было сделано такое исключение, их в партию принимали в 17 лет. И поэтому огромное количество его сверстников оказались в партии. И как раз к 2006 году, когда появилась его автобиография, разразились, ну, просто вот прям волной скандала, поскольку, ну, все литературные классики, философы, литературоведы, вот сделавшие себе имя и приобретшие действительно серьезный моральный авторитет в Германии, оказались, кто в партии, но не признавались, кто еще там где-нибудь, не признавались. Это, например, Зигфрид Ленц, покойный почти с такой же судьбой. Или Мартин Вайзер, слава богу, еще здравствующий, ровесник, тоже классик. Так вот и отказывались. Но ничего не поделаешь, документы были. И Гюнтер Грасс единственный, кто написал сам про себя. Он решил все-таки рассказать обо всем сам. Вот странно, что это как-то все время выпадало, что он за всех практически, вот покаянную книгу такую, ну, или хотя бы объяснительную книгу такую, написал он сам. Все остальные отказывались так или иначе. Отказывались от себя, потому что этому поколению действительно был дан шанс. Они выжили, и они стали другими людьми. Они, демократы, были не притворно как-нибудь, а убежденные демократы. Они сделали новую Германию. Но от юности, от детства своего отказались.
Вы много работали с языком, со стилем Гюнтера Грасса. Что он дал немецкому языку? Какой у него немецкий язык?
Это очень хороший вопрос, но на него не так просто ответить, потому что придется обсуждать, что такое язык. Ведь язык – это не только лексика, немецкий язык за то время, пока действовал в нем активно Гюнтер Грасс, ну, совершенно изменился. Один прирост только лексически составил почти 3 миллиона слов. Вот благодаря новым средствам коммуникации всякие языки, особенно крупные, развиваются через употребление. И Грасс как раз с его вниманием к слову, но главное к живому слову, то есть в употреблении, в идее, в конце. Звучали на языке, вот это же все содержательно сформулировано должно быть. Вот что такое. Не просто там лексика, не просто стилистика, а бытование языка. И он как публицист, как лирик, как автор эпических произведений. Переписка Грасса, это еще когда будет опубликовано, я не знаю, что. А главное, через живое общение. Это был удивительный полемист. Он дал языку в лучшем смысле немецкой риторики, ну, просто колоссальный импульс.
С переводчиком книг Гюнтера Грасса на русский язык Борисом Хлебниковым беседовал Андрей Шарый. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!